Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой и традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Литургия под открытым небом на Бутовском полигоне. Почему это место называют «русской Голгофой»? Как понять слова Христа в Евангелии, что поклоняться Богу нужно в духе и истине? Первые русские святые, князья Борис и Глеб. В чем феномен их святости? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Четвертая суббота по Пасхе, то есть завтрашний день, это день особой памяти новомучеников Бутовского полигона. Литургия там в этот день совершается под открытым небом, и собираются там тысячи людей. Почему так и чем важна история этого места? На связи с нами Игорь Горькавый, историк, руководитель мемориального центра Бутова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, наверное, я начну с истории. Мы знаем с вами все, что в советское время имело место такое явление, как политические репрессии. То есть людей за их убеждения или просто из-за того, что они не помещались в идеальную схему социалистического общества по тем или иным причинам, подвергали преследованию. Самые страшные из этих преследований заключались в физическом уничтожении тех людей, которых власть называла врагами народа. И хотя репрессии сопровождали всю историю советской власти, но самым страшным периодом, безусловно, стала эпоха Большого террора, когда за очень короткий период, за один год и два месяца, было арестовано в рамках вот этих массовых операций НКВД около 1,5 миллионов человек, а около 680 тысяч было расстреляно. Из них 20 762 человека были казнены на территории Бутовской спецзоны НКВД. Это место, которое мы сейчас называем Бутовским полигоном, на самом деле входило в состав спецобъекта гораздо большей площади, но для местных жителей работала такая легенда, что это стрелковый полигон, куда приезжают сотрудники Московского управления НКВД для того, чтобы практиковаться в стендовой стрельбе, и поэтому все время звучат выстрелы. Так возникло это само словосочетание «Бутовский полигон». И вот среди тех людей, кто в Бутово был казнен, в основном это люди, которые были уничтожены в рамках так называемой кулацкой операции. Это неофициальное название операции, которая происходила по оперативному приказу 00447, который подписал Николай Ежов, нарком внутренних дел, 30 июля 1937 года. Это было уничтожение тех людей, которых власть считала своими принципиальными врагами. Речь шла о так называемом кулацком элементе, то есть о тех людях, которые были не согласны с новым положением вещей, прежде всего, в деревне. А в деревне, я вам напомню, после создания колхозной системы большая часть людей были лишены многих элементарных прав, в том числе свободы передвижения, их работа оплачивалась трудоднями, у них не было пенсии, у них не было паспортов. И даже те люди, которые на самом деле никакого отношения к кулачеству как классу не имели, они были не согласны прежде всего со своим собственным положением. Но многим не нравилась советская власть как таковая. А многих задевала религиозная политика советской власти, которая была направлена непосредственно на уничтожение религии как таковой, потому что это было программным требованием самой партии большевиков. И, в частности, эта политика была направлена на постепенное уничтожение Русской Православной Церкви как самой большой религиозной организации в Советском Союзе. И вот как раз годы Большого террора, страшные по масштабам и по человеческим жертвам, репрессии коснулись Русской Православной Церкви практически на всех уровнях ее существования, начиная от епископов и заканчивая простыми мирянами, которые входили в церковные двадцатки. Это десятки тысяч людей, которые были расстреляны именно за свою церковную деятельность. И, конечно, в первую очередь мы о них вспоминаем, когда в эту четвертую субботу после Пасхи собираемся на Бутовском полигоне. Эту традицию установил в 2000 году святейший патриарх московский всея Руси Алексей II. И в настоящее время мы знаем имена 332 святых, которые лежат в бутовских расстрельных рвах. Начиная с таких выдающихся иерархов Русской Православной Церкви, как, скажем, митрополит Серафим Чичагов или архиепископ Николай Добронравов. Мы знаем вообще имена семерых архиереев Русской Православной Церкви, расстрелянных на Бутовском полигоне, 15 архимандритов, около 600 священников и миряне, монахи, послушники монастырей. Вот все они в этих списках. Фактически каждый 20-й на Бутовском полигоне был расстрелян за свою церковную деятельность, за то, что он молился в храме, за то, что веровал в Бога, за то, что он не скрывал своей веры, за то, что он выражал свое несогласие с позицией господствующей партии. За все это. Иногда просто за то, что он, например, как один из священников, священномученик Константин, просто на праздник Преображения Господнего своим прихожанам дарил яблоки после богослужения, освященные яблоки. И вот, конечно, просто так жить и забыть об этих людях верующий православный человек не имеет права ни по совести своей христианской, ни по своему историческому долгу. Долг этот, понятие не просто абстрактное, это реальный долг нас, ныне живущих, перед теми людьми, которые тогда легли в сурую бутовскую землю и были расстреляны в других местах. Потому что храмы, книги, иконы, все то, что сейчас верующие православные люди имеют, только потому, что на самом деле сохранились традиции. И вот эти традиции люди скрепили своей кровью. Если бы вот эти священники, эти монахи, эти архиереи выбрали простой путь выживания, смирились бы с тем, что происходит, возможно, ушли бы из церкви, стали бы вместо священников бухгалтерами, как многим из них действительно предлагали в свое время, то они бы, наверное, спасли свою жизнь. Была просто заранее дана схема, сколько нужно в каждом регионе арестовать, сколько расстрелять, сколько посадить в концентрационные лагеря. Это все было прописано в самом приказе 00447. И эту цифру, конечно, нигде никто не посмел нарушать. Более того, боролись за увеличение так называемых лимитов, при этом оправдывая необходимость расстрелов тем, что на территории той или иной области действует контрреволюционное духовенство и так далее. Но дело в том, что те священники, которые дожили до 1937 года, они на самом деле имели выбор. Вот за 20 лет у человека, как правило, появляется возможность принять осознанное решение о своей собственной судьбе. И эти священники в большинстве своем, они уже подвергались ранней репрессии. Кто-то посидел в тюрьме, кого-то ссылали, кто-то оказался в лагерях. Многие из расстрельных в Бутове до этого были в Соловецком концентрационном лагере, в Соловецком лагере особого назначения. То есть у этих людей был богатый жизненный опыт. Им уже советская власть несколько раз объясняла, что если они хотят лично выжить, то им надо снять с себя крест и сменить сферу деятельности. И вот эти люди ради церкви, то есть в каком-то смысле ради нас с вами, они этого не сделали. Они пошли на смерть. И хотя их паства не знала, каким образом они свой мученический венец приняли, потому что в этом была тоже хитрость советской власти, которая скрыла весь процесс следствия, а потом и саму процедуру казни от общества. Все это происходило под завесой тайны, и на самом деле подлинные обстоятельства смерти этих людей узнали только в 90-е годы прошлого века. Но люди запомнили последний момент, который они видели, а этот момент был, когда батюшку забирали. Вот это осталось очень хорошо в памяти, много историй подобных я знаю, в том числе еще недавно были живы дети, которые были свидетелями того, как их отцов, если мы говорим о священниках в данном случае, уводили. И это осталось в памяти детское, это осталось в памяти родных и близких. Это видели прихожане, потому что аресты происходили не всегда так, как вот в фильмах описывают ночью, там приезжает воронок и кого-то выводит из квартиры. В Москве это было так, но многих арестовали в сельской местности, и туда приезжали не ночью. То есть все это оставалось в памяти людей, и они для себя фиксировали главное, что вот этот конкретный священник, которого они знали, он до последнего был верен Богу и церкви. И они, эти люди, в память об этом священнике, они эту веру и эту верность сохраняли. И поэтому, конечно, церковь их помнит, почитает, и святейший патриарх Алексей II, когда давал благословение на создание церковной общины на Бутовском полигоне в 1994 году на резолюции, так и написал своей собственной рукой, что благословляется создание храма на этом месте русской Голгофы. А вообще богослужение, которое в Бутово проходит 13 мая, вот с тех пор ежегодно, ну, представляет собой действительно грандиозное зрелище, уникальное еще по одной причине. Это единственное такого рода богослужение, которое совершается представителем Русской Православной Церкви и вообще архиерейским чином на открытом месте, на мученических гробах, то есть буквально в 20 метрах от того места, где стоит патриарх, находится один из погребальных ровов, в котором лежат сейчас тела тех самых людей, которые были расстреляны в 37 или 38 годах. Мы, к сожалению, не можем сказать, какой ров когда возник, но многие говорят действительно, что они чувствуют и присутствие в этом месте, на этой литургии, вместе с нами, тех самых новомучеников, которые вот прямо здесь, на этом месте, своей мощами почивают.
Игорь, вопрос, который меня беспокоит, и снова эти размышления возникают. Учитывая то, что известно сейчас про репрессии 30-х годов и про другие волны репрессий, про Бутовский полигон, про другие подобные ему полигоны, они, в общем-то, по стране их немало, про Соловецкий лагерь и ГУЛАГ. Почему сейчас, когда все это известно, есть люди, которые себя соотносят с православным христианством, и при этом они сталинисты? Ведь весь этот ужас, он происходил как раз по инициативе Сталина. Понятно, что Ежов без него никаких бы указов подписать не смог. И Сталин лично утверждал расширение квот на расстрелы. Вообще с этим в истории-то как-то сложно жить. А тут люди прямо сейчас ставят памятники Сталину и превозносят его. Получается, они под всем этим подписываются? Или они не понимают, с чем они готовы согласиться?
Ну, я не могу сказать, как себя чувствуют эти люди, которые называют себя христианами, одновременно являются сталинистами. Я думаю, что им придется когда-то, в какой-то момент своей жизни, разобраться, что для них главное, что для них второстепенное. Конечно, надо понимать, что у многих людей эти слова звучат в неком риторическом запале, потому что для них имя Сталина ассоциируется с понятием великой, сильной страны, которая тогда называлась и была Советским Союзом, но с их точки зрения это была некая ипостась исторической России, которая в тот момент просто так выглядела. Но само руководство Советского Союза не осознавало эту страну как наследницу той великой страны, которую они захватили в 1917 году. И самое главное, их проект – проект создания социалистического государства сначала в одном мире, а потом и в масштабах всемирного государства, построения коммунизма. Все эти их проектные идеи, которые, конечно, в какой-то момент подвергались ревизии, конечно, от первоначального такого интернационалистического задора, с которым начиналось разрушение Российской империи, в конце концов они перешли к государственному социализму и вынуждены были решать очень многие вопросы и задачи защиты государственных интересов, потому что без решения этих временных задач они не могли сохранить самое главное, ради чего, собственно говоря, большевики и осуществляли свою деятельность. Это власть. И именно власть, обладание властью во всех формах было их подлинной религией. Эта религия требовала многих жертвоприношений, и надо сказать, что миллионы людей, ставшие жертвой репрессивной политики, были для руководителей партии расходным материалом. То, что мы читаем в воспоминаниях, то, что мы читаем в материалах Политбюро, не вызывает ни малейшего сомнения. Руководя государством, совершая эти преступные действия, конечно, решение о массовом терроре 1937 года – это настоящее преступление. Совершая эти действия, эти люди не жалели ни секунды, ни одного человека, которого они отправляли на смерть. Это все уходит своими корнями в саму идеологию марксизма-ленинизма. Это все идет от представления о классовой борьбе, где единица ноль, и где, собственно говоря, уничтожение одного взятого отдельно человека – это практически ничего не значащий акт. Важно, кто победит в мировой революции. И вот исходя из этой точки зрения, понимаете, на самом деле у многих современных людей, которые себя считают и патриотами, и православными, и выступают за, в каком-то смысле, реабилитацию Сталина, у них возникает подмена. Они считают, что Сталин был строителем государственности, но они не задают себе вопроса, какую, собственно, государственность он строил. Сталин, я уверен, ни в коем случае не строил Россию. Он умел пользоваться Россией. Да, многие вещи оказались важны и для исторической России тоже. Такие, например, как победа в Великой Отечественной войне. Но при этом то здание, которое они строили на утопическом основании своего учения, учение абсолютно атеистическом, которое игнорировало и которое было изначально по-настоящему русофобским. Об этом прекрасно в своих книгах писал академик Шафаревич. И мы видим, что здание, построенное вот на этом утопическом и ложном основании, оно не могло не рухнуть. И поэтому оправдывать строителей этой Вавилонской башни, мне кажется, для христианина невозможно.
Что же делать со всей этой мешаниной в головах у людей? Ну вот, кстати говоря, возвращаясь к богослужению на Бутовском полигоне завтра, ведь участие в нем – это, ну, тоже такая прививка от того смешения понятия, о котором вы говорите. Как попасть завтра в Бутово? Расскажите.
Ну, вообще, надо сказать, что в обычные дни до Бутовского полигона добраться относительно несложно, потому что от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» ходит регулярный автобус. Он ходит, правда, один раз в час, 25 минут каждого часа он отправляется от станции метро. Сейчас недалеко от нас станция МЦД открылась. Автобус останавливается и там, так что можно и там тоже сесть на этот автобус. Но в день совершения всемосковской литургии, как это иногда называют, для того, чтобы поддержать это важное церковное мероприятие, правительство Москвы выделяет дополнительные рейсы 18-го автобуса. Он отправляется от того же самого места. Автобусы будут ходить через каждые 10 минут, начиная от 8 часов утра точно они уже будут ходить, и так где-то там вот до конца службы, может быть, там часов до двух. Так что, я думаю, в этот день вообще не будет проблемы попасть на общественном транспорте, на Бутовский полигон, а вот на своей автомашине приехать в этот день будет гораздо сложнее, потому что в связи со всеми требованиями по безопасности, естественно, будут перекрыты участки дорог, и припарковать свою машину рядом с Бутовским полигоном в этот день будет практически нереально. Поэтому здесь я бы вам посоветовал оставить свою машину где-то в одном из ближайших микрорайонов и уже пешочком добраться или на том же 18-м автобусе добраться до Бутовского полигона. Но я думаю, все эти вопросы так или иначе решатся. Всех вас ждем, приглашаем. И, кстати говоря, очень важно отметить, что после окончания литургии около малого деревянного креста, который находится в центре территории захоронений, будут проведены для всех желающих бесплатные экскурсии. Пожалуйста, подходите после литургии к деревянному кресту, и там вы увидите наших волонтеров-экскурсоводов, которые будут рады вас познакомить с историей этого места и показать, какие святыни и достопримечательности находятся сейчас на самой непосредственной территории Бутовского полигона. А вот другие дни мы рады будем видеть также вас в музее памяти пострадавших. Потом в течение года приехать и посетить музейную экспозицию. Музей памяти пострадавших будет, мне кажется, будет хорошим продолжением этого знакомства.
Спасибо вам за комментарии и спасибо за вашу работу.
Спасибо вам.
Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутово, был с нами на связи. Подробную информацию о завтрашнем богослужении на Бутовском полигоне можно найти на сайте Бутова martyr.ru. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 4 главы Евангелия от Иоанна, где Господь беседует с женщиной-самарянкой. В этом фрагменте очень много глубочайших смыслов, и хочется вот на что обратить внимание. В самом факте разговора с самарянкой для современников Христа, как известно, два неожиданных момента. Во-первых, это разговор с женщиной, незнакомой, на улице. Тогда так не делали. А во-вторых, иудеи и самаряне в принципе не общались друг с другом. Евангелист прямо об этом пишет. Да, некогда они были единым народом, но теперь их разделяли самые разные споры и противоречия, и один из ключевых – вопрос о том, как правильно поклоняться Богу. Иудеи считали, что это можно делать только в Иерусалиме, самаряне – что только на горе Горизим, и каждый считал правым только себя. И вот этот вопрос самарянка Христу и задает, и получает крайне неожиданный ответ, цитирую. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Конец цитаты. То есть спасение человека зависит не от географии и не от его национальной принадлежности. Но что значит поклоняться Богу в духе и истине? На связи с нами священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, здесь есть, конечно, важный момент. С одной стороны, Христос делает акцент на том, что спасение от иудеев. То есть все-таки ветхозаветная история имела место не зря. Да, и то, что происходит внутри нее, те откровения, которые в рамках нее получены, и те отношения, в которые Бог входит с потомками Авраама, все-таки важны, нужны и значимы. Но как бы главный тезис Христа про поклонение в духе и истине, в общем-то, ведь выводит направление беседы прям совсем в другую сторону. То есть, во-первых, я не устаю поражаться глубине этой женщины, потому что по уровню, наверное, вы помните, в конце 90-х распространенных волшебных текстов 1480 вопросов к батюшке, ну и подобных же, вопросы эти, мягко сказать, редко касались тем догматических или каких-то подобных. Да, то есть душеспасительно ли читать Ахматову, менять ли двухкомнатную на трехкомнатную, учить ли ребенка игре на гитаре, продавать ли козу. Вот обычный объем вопросов, которые некая боговерующая женщина задавала бы духоносцу. Если не приведи Бог, он ей попадался бы на пути. Вот перед нами совершенно такая же, предельно обыденная, как кажется, женщина, перед которой оказалась сидит пророк. Вот она говорит: «Господин, вижу, что ты пророк». И ее, о чудо, не интересует, возьмет ли шестой мужчина ее в брак, как пятеро предыдущих счастливцев. Да, хотя мы знаем, что ее семейное положение, ну, как бы вот изнутри этого же текста, мягко сказать, незавидно. Но она задает сразу узловой вопрос. Вот прям настолько цельный и осмысленный, насколько она вообще только могла задать. Вот здесь поклоняемся или вот там? Но уровень этого вопроса не предполагает такого уровня ответа, который дает Христос. Он предполагает, поклоняемся здесь или поклоняемся там. Причем, вполне возможно, она готова признать даже свою неправоту. Ну, то есть, если пророк скажет, что поклоняться надо в Иерусалиме, значит, так тому и быть. Но Христос выводит вопрос совершенно в другой уровень. Он выводит его за поставленные рамки. Он говорит, что поклонение Богу не в месте, а в состоянии. Хотя, казалось бы, в этом тоже нет какой-то вот прям предельной новизны. Потому что ведь на момент освящения Иерусалимского храма Соломон говорит: «Небеса небес не вмещают тебя, а я построил тебе дом». Ну, то есть он как бы указывает на вот этот разрыв, что, конечно, Богу ли обитать среди людей? Да, понятно, что он не может быть ограничен местом, не может быть ограничен пространством. Но с течением времени пребывание, ну, если не Бога, то некоего присутствия Божия в Иерусалимском храме все-таки сыграло во многом злую шутку с израильским народом, сформировав у него на определенном этапе вот эту как раз самоуверенность. Ну, то есть, если с нами Бог, если Иерусалим – это город небесного царя, то кто может быть против нас? То есть, вот это искажение произошло с течением времени. Соломон еще его очень четко видит, понимает и не допускает, а уже потомки Соломоновы вполне допускают. И Христос говорит, что нет, этот угол зрения изначально ложен. Поклонение Богу может воздаваться в Иерусалимском храме? Может, конечно. А может оно воздаваться на горе Горизим? Может. А может в Мамрейской Дубраве? Может. А может где угодно. Потому что поклонение Богу в состоянии, а не вместе. Об этом блаженный Августин самым примитивным способом говорит. Он говорит, ну, естественно же, ведь если Бог есть дух, то сродное ищет сродного. То есть духу можно только духовно поклоняться. Вот вся простая идея, что никакая богоизбранность, богопредназначенность к чему бы то ни было великому и чему угодно не работают никогда сами по себе. То есть да, спасение от иудеев, безусловно, но поклонение в этом же самом Иерусалимском храме воздаваться должно, во-первых, в духе и истине. Оно только поэтому будет там хоть сколь-нибудь значимым. А, соответственно, дальше Христос указывает, что и чем далее, тем менее эта географическая точка значима. Не в смысле Иерусалимский храм, а вообще любая.
Отец Александр, ну, в связи с этим вопрос, конечно, как этот евангельский эпизод на нашу жизнь проецируется. У нас же есть устойчивые формулировки «Святая Русь», «Народ богоносец». Сейчас тоже часто можно услышать «С нами Бог». А как проверить? Ведь получается, что автоматом это не работает. Нет Бога избранного народа. Вот здесь важно задать себе вопрос, а ты-то в духе и истине, ты с Богом или не с Богом? Как это проверить в себе?
Слушайте, ну, здесь, во-первых, маленькая ремарка на тему того, что вообще-то, если бы мы чуть-чуть лучше знали культуру соседей, мы с удивлением обнаружили бы, что если не каждый первый, то каждый второй-третий европейский народ мнит себя уделом Богородицы однозначно. Значит, место особенного покрова Марии над таким-то городом, таким-то аббатством, там, такой-то областью, везде и всюду. Не удивлюсь, потому что не считаю Богородицу скудной, кроме всего прочего. Равно как тезис про Святую Русь прекрасно кроется Святой Ирландией, Францией, возлюбленной дочерью церкви, ну и дальше, 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 сколько хотите. То есть всякий народ, безусловно, распознает присутствие Божие в своей жизни и его самым однозначным способом маркирует. А по поводу того, да, как бы, собственно, к вопросу, как понять, в духе и истине мы или не очень, да, а у нас есть совершенно однозначный изнутри Евангелия текст, где Христос самым простым способом говорит, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Мы понимаем, что это очень сложные такие как бы вилы. Нам хочется и признавать свою избранность, эксклюзивность, исключительность, и при этом пытаться как-то втащить в эту ситуацию, да, вот эту самую любовь. Секрет в том, что эти две категории друг с другом вменяемым образом не согласуются. То есть потому что любовь – это всегда будет про принимающее, про открытое, избранность, да, как раз это закрывающее, да, ограничивающее. И вот здесь нужно четко иметь в виду, что в том и отличающееся даяние Христа своим ученикам от того, как дает мир. Да, ведь мы тоже в Евангелии от Иоанна опять же видим тезис, что «мир мой оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». И во всей остальной парадоксальной логике даяния Христова, да, кто не собирает со мной, расточает, да, там еще какие-то вот подобные вещи. Вот в этой же логике существует и тезис про любовь. То есть сохранить себя в состоянии крепости в осаде, при этом любовь имея, а уж не говоря про то, что она всегда предполагает какую-то деятельную часть, да, то есть ее нельзя иметь просто где-то там в глубине сердечной, она требует оформления, она хочет как-то проявиться. Да, так вот, в состоянии крепости в осаде никакую любовь никуда являть невозможно решительным образом. Поэтому тезисы про святую землю Божию, ту или иную или третью, все хороши, все замечательны, знаковы и имеют полное право на существование, но мы должны понимать, что наша христианская идентичность этого всего больше. И Самарянка в этом смысле как раз, кстати, поняла. В нее хотя и не вошел этот тезис, да, то есть она, скажем, во многом осталась в повисшем вопросе, но она смогла просто перешагнуть через него верой, что как бы вот все-таки может это мессия. И когда вот все совокупно как-то на это указали, она и сама это сумела принять вне зависимости от того, что в ее картинке мира, как вот было два ответа на этот вопрос, поклоняться либо тут, либо там, так, в общем-то, по всей видимости, и оставалось. Но шаг этот верой сделать она смогла. Вот я подозреваю, что наш путь примерно таков же. Потому что от эксклюзивности избавиться так вот как бы щелчком и на разу достаточно сложно, в особенности, когда мы это в себе культурно взращивали. Но я считаю, что вот тут уже как раз четко та ситуация, в которой все возможно верующему.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Как две лепты в наше время могут спасти жизнь человеку? Святые князья Борис и Глеб. Почему они были канонизированы даже раньше отца и бабушки святых Владимира и Ольги? Рассказ со страниц журнала «Фома» про то, что может думать священник о людях, которые приходят на исповедь. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Всем нам очень нужны хорошие новости. Знаю, что многие из наших слушателей регулярно кому-то помогают и делают добрые дела. И вот бывает иногда такое состояние, вроде делаешь-делаешь, но глобально твои дела ничего не меняют и вообще в принципе не могут изменить. В мире продолжают происходить очень страшные события. И твоя лепта, она, ну, какая-то капля в море, и руки опускаются. И вот как с этим быть? В такие моменты Господь иногда посылает ответ. Вдруг раз и сообщают, что удалось закрыть какой-то сбор, и ребенок получит лечение и будет жить. Потому что людей, которые пришли на помощь, тысячи. И от таких новостей просто крылья вырастают. Такую новость принес в этот раз нам и фонд «Важные люди». На связи с нами его директор Анастасия Байкина. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Я неоднократно говорю и буду продолжать говорить, что каждая помощь важна. Из вот этих вот маленьких капелек, о которых вы говорите, у нас складывается огромный океан. Вот примером я могу привести нашего замечательного мальчишку, программиста Виталика Беляева. Мы про него с вами тоже разговаривали, и наши чудесные радиослушатели неоднократно помогали. Последний сбор был тоже очень-очень большой, с огромнейшей суммой, более чем 1,5 миллиона рублей, на операцию, на сложную, я бы сказала, на сложнейшую операцию в его случае, потому что он уже взрослый, ему требовалась индивидуальная конструкция на спину. Просто он жил в постоянной боли в позвоночнике, во всем теле, потому что, конечно, когда мышцы совсем ослабевают, мышечный каркас не держит. И вот буквально на днях нашего Виталика прооперировали. Мы получили видео-привет от мамочки с ним. И вы знаете, я даже, наверное, словами не смогу передать то счастье и ту радость, которую вот мы все вместе, да, огромное количество человек, потому что мы действительно собрали эту сумму именно все вместе народным сбором. Из 50 и 100 рублей пожертвований сложились вот те самые необходимые миллионы, которые требовались на его операцию. И я хочу сказать огромнейшее спасибо каждому доброму сердечку, кто участвовал в этом сборе, потому что вот это важно. И даже рубль. У нас были пожертвования в размере 1 рубль. Но вот из таких вот сотен тысяч пожертвований мы смогли собрать ту самую, казалось бы, космическую сумму. Огромнейшее спасибо и низкий поклон от мамы Виталика, потому что качество его жизни, он уже взрослый мальчик, и, конечно, для него крайне важно иметь возможность хотя бы выходить на улицу, хотя бы подышать свежим воздухом, сидеть в специальной коляске, которую мы также с радиослушателями смогли помочь ему приобрести. Вот для него, конечно, крайне важно, чтобы он мог жить без боли. Для них такие операции – это жизненная необходимость, потому что, ну, невозможно жить в постоянной боли и не сойти с ума. Поэтому огромнейшее спасибо нашим тысячам, сотням тысяч радиослушателей, которые все время помогают нашим детям и каждому отдельному человеку.
Вот тебе лепта вдовицы на практике, вот как это реализуется. Это, конечно, удивительно просто.
Да.
Анастасия, я знаю, что у вас есть и другие подопечные, которым точно так же, как и Виталику, операция требуется. А вот Дима Деженин, молодой человек, ну, то есть как, он в таком пороговом состоянии, да, ему 17, еще чуть-чуть, и он будет совершеннолетним по документам. Но пока еще есть возможность ему получить лечение в детских больницах. И, насколько понимаю, именно в детской больнице врачи готовы ему помочь. Только важно успеть, пока ему 18 не исполнилось, потому что вот этот формальный критерий в данном случае оказывается решающим.
Да, у нас есть чудесный парень, увлекающийся автомобилями. Дима Деженин из города Тольятти. Он у нас еще и спортсмен. У него есть несколько медалей за плавание. Относительно недавно Дима перестал ходить. У него действительно есть необходимость, вот тоже, ну, в его случае, наверное, еще более срочной операции, как раз связанной с возрастом, ему осенью исполняется 18 лет. Вы знаете, Алла, наверное, самое важное, что нужно здесь сказать, это то, что благодаря этой операции врачи дают шансы, что Дима снова начнет ходить. Мало того, что его избавят от боли, да, у Димы СМА третьего типа, то есть это не самый агрессивный тип СМА, но просто Дима уже взрослый, и поэтому, конечно, болезнь уже забрала многое у него. Тем не менее, в его случае есть большой шанс восстановить ходьбу. И еще Дима мечтает, что когда его прооперируют, что он также сможет водить автомобиль. Потому что это вообще самое. Вот он их изучает, он рассказывает нам какие-то невероятные истории про то, как работает там сцепление, еще что-то, и я вообще в этом ничего не понимаю, но он увлекается в том числе и спортивными автомобилями, и вот его мечта, первое, что он сделает, это он получит права и начнет водить автомобиль. Я, конечно, очень надеюсь, что мы успеем, потому что времени осталось очень мало до осени. И крайне важно успеть это сделать именно в федеральном детском учреждении, потому что не факт, что во взрослом за это возьмутся. Поэтому, да, я бы сказала, что в настоящий момент это наш самый срочный, самый важный сбор, и мы призываем каждого, кто по возможности хоть рублем, хоть 10, хоть 50, но если мы объединим все наши усилия, все вместе, я уверена, что мы так же, как и Виталику, сможем помочь и сделать вовремя операцию.
Диму сейчас, наверное, родители во многом, да, транспортируют, хотя он в коляске, да, но вот сейчас его возят родители, а когда пройдет операция, бог даст, он действительно начнет снова ходить и сядет за руль, он уже сам родителей будет возить. Как и должно, наверное, быть. Как можно было бы Диме помочь? Расскажите.
Самый простой способ, отправив смс на номер 3434 со словом «важный пробел» и суммой пожертвования, например, «важный 500», где 500 – любая сумма пожертвования, а также на нашем сайте fond.vl.ru, где можно и с помощью системы быстрых платежей сделать перевод, а также с помощью банковской карты и, собственно, через реквизиты фонда.
Спасибо вам за такую помощь, благодаря которой дети снова ходить начинают, и действительно качество жизни у них меняется и становится совсем другим. И спасибо большое за Диму.
Спасибо каждому радиослушателю, кто нам помогает.
Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомним, сайт фонда fond-vl.ru, либо в любом поисковике можно ввести название «Фонд «Важные люди» и перейти на его страницу fond-vl.ru. Там на сайте есть страничка Димы Деженина, где рассказывается история парня и указано несколько способов, как можно его поддержать. fond-vl.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «важные» и через пробел любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения пишем слово «важные» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто Диму поддержит. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
В понедельник, 15 мая, будет один из дней памяти святых князей Бориса и Глеба, людей, чья история сейчас выглядит невероятной. Они были сыновьями князя Владимира. После смерти их отца на Руси началась эпоха междоусобных войн. Брат Бориса и Глеба, Святополк, послал к своим братьям убийц, чтобы таким образом избавиться от соперников на престол. И Борис, и Глеб могли оказать сопротивление и защитить себя, но они не стали этого делать. Ведь началась бы очередная междоусобная брань, а они этого не хотели. Благополучие людей они ценили выше собственных жизней. Своим убийцам Борис сказал: «Приходите, братья, кончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». С точки зрения земной человеческой логики, это какое-то полное безумие. Зачем такие радикальные шаги? Почему они про святость? Ведь князья Борис и Глеб стали первыми канонизированными русскими святыми. Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Пожалуй, я бы в качестве основополагающего признака святости вообще, наверное, для мучеников, для страстотерпцев и, в частности, для Бориса и Глеба, обратил бы внимание вот на какую вещь. Люди так или иначе узнают Господа Иисуса Христа, узнают его учение настолько, насколько это возможно всем разумом своим, да, его понимают. Это не значит, что вообще кто-нибудь из нас в состоянии понять все до конца. Важно, что вот нас, как Павел выражается, до чего вы достигли, так и должны мыслить по тому правилу жить. Что-то люди поняли, часто много, что-то такое, что, может быть, Дух Божий дает им постичь. И они стараются всеми силами, всей крепостью своей сохранить верность тому, что они приняли. Так мыслить и по тому правилу жить. И это действительно нередко приводит к тому, что образ жизни этих людей или поступки этих людей перед лицом испытаний, перед лицом гонений, опасности, как в случае Бориса и Глеба, эти поступки кажутся странными, там, нелепыми, нелогичными, противоречащими чему-нибудь. Но важно, что человек старается сохранить верность тому, что он о Господе Иисусе узнал и понял. И, пожалуй, знаете, Борис и Глеб узнали и поняли, и держались в этом своем поступке за важные очень слова об Иисусе. Трость надломленная не переломит, льна курящегося не угасит. Это Исаия Иерусалимский. Понимаете, Бог во Христе дает нам пример того, как вот Господь идет крестным путем, идет долго, на самом деле, не только последние несколько дней, идет на Голгофу, и этот путь может быть страшный, это путь поражения, это может казаться путем в никуда, но ты выбрал пойти за ним, и ты сохраняешь ему верность, даже в таких страшных и невозможных обстоятельствах, в которых оказались Борис и Глеб. Конечно, да, они могут, наверное, начать вооруженное сопротивление, что-нибудь еще, но они выбирают отказ от насилия. Потому что они узнали об Иисусе, что Иисус отказывается от насилия, что сам Господь в подобные ситуации приносит себя в жертву и, несмотря ни на что, приходит в Иерусалим и происходят все события Страстной Седмицы. Вот подражайте мне, как я Христу, говорит Павел. Вот они подражают, я так думаю, понимаете, что я ни в коем случае не претендую на знание того, что творилось, так сказать, в головах у святых князей, но мы просто по самому поступку можем какие-то сделать заключения. Вот они выбирают отказ от насилия. Да, при этом они осознанно жертвуют собой, они идут на то, чтобы быть убитыми, но не поднять меча. Быть убитыми, но все-таки в этом сохранить верность учению Христову. Вот мне кажется, это самое главное. Вот такая вот верность Христу. И да, действительно, часто для людей это кажется неправильным. Всегда там инстинкт, разум или грех подсказывают нам какие-нибудь другие пути. Вот как-нибудь так увильнуть от сохранения верности Христу, но зато и сохраниться, например. И тоже, заметьте, нельзя сказать, чтобы это был совсем запретный какой-то такой путь, потому что Господь тоже сам ученикам говорит: «Будьте кротки, как голуби, и мудры, как змеи». Таким образом, Господь не имеет в виду, что мы как-то бездумно, не включая мудрость змеиную, да, будем действовать. Но вот все-таки в данном случае, я думаю, святые князья включили мудрость и поняли, что вот надо, призваны они поступить вот так, засвидетельствовать свою верность, ну, собственно, Богу, самим себе, окружающим. И вот, мне кажется, конечно, это очень важный тоже пример. Часто хочется поступить так, как удобнее, как проще. Обычно люди, светские или неверующие, говорят в таких ситуациях о собственном достоинстве и верности себе. Ну вот для христианина собственное достоинство, хранение собственного достоинства и верность себе на самом деле означают только одно – ты стараешься сохранить верность тому Богу, который открылся тебе в Иисусе Христе.
Отец Антоний, выходит, христианство – это поражение. Спаситель приносит себя в жертву. Его земной путь оканчивается на кресте. Он казнен самой позорной казнью, и мы призваны идти вслед за ним. Что, собственно, делают Борис и Глеб?
Понимаете, да, конечно, путь за Христом – это путь, по которому он идет к поражению. Но в том-то же вся и штука, что путь-то на этом не заканчивается. Христос воскрес. И по-другому не могло быть. Вот что тоже очень важно. Невозможно обрести воскресение, невозможно пройти этим путем за Иисусом Христом, иначе как отдав свою жизнь, отдав до конца. Это не обязательно значит, как Борис и Глеб вот в том их конкретном случае принять быстро мученическую смерть. Гораздо чаще там мы призваны отдавать Богу свою жизнь с благодарностью каждый день в созидательном труде. Но, тем не менее, да, смысл тот же самый. Понимаете, то, что следование за Христом – это наверное, путь к поражению, да, это правда, но сильно не вся. И невозможно отделить смерть от воскресения, его смерть от его воскресения. И все-таки, понимаете, все люди, которые сохраняют верность Христу, вот на этом жертвенном пути, пути поражения, они исходят все-таки, ну, или, по крайней мере, церковь думает, да, глядя на их опыт, что они исходят из того, что они надеются участвовать не только в смерти Христа, но и в его воскресении. Это довольно понятная, общепринятая вещь в представлении христиан. А как иначе? А как иначе, если другого пути нет, пройти ты можешь только за Иисусом, а он идет вот таким путем? Да, это трудно. В случае христианского пути это прям смертельно трудно. Но другого пути нет. Мы идем за ним. Знаете, про это все-таки в основном и написана такая книжка, как «Апокалипсис Иоанна», про то, что Бог приходит в этот мир во Христе, встречает кипение ярости, которым мир главным образом откликается на присутствие в нем Христа, а мы при нем. И либо ты его бросаешь и куда-то уходишь в тень, либо ты стоишь при нем, и тогда весь этот апокалиптический ужас, он в той или иной форме приходится и на тебя тоже. Частично, частично.
Поразителен факт, что Борис и Глеб были прославлены раньше других святых, даже тех, кто жили календарно до них. Например, святая равноапостольная княгиня Ольга, их прабабушка, получается. Князь Владимир после. То есть, видимо, современников что-то настолько поразило в подвиге Бориса и Глеба, что их святость оказалась каким-то бесконечным примером любви.
Не будем забывать о том, что вообще в те времена, когда наши предки приняли крещение, узнали об Иисусе Христе, что-то стали об этом учении понимать, насколько мы можем судить, Борис и Глеб поняли очень много. И самое важное, да, и, наверное, не они одни. Вот в это время все-таки, конечно, людям пришлось столкнуться с весьма изощренным византийским богословием экономии и акривии, когда надо следовать вот прямо Слову Божьему, а когда можно как-то там юлить акиуш на сковородке. Помните, как византийцы, это, наверное, легенда, но легенда очень поучительная, когда князь Владимир, приняв крещение, решил, что, ну, надо тогда отменить смертную казнь. На самом деле, совершенно очевидный вывод, и честь ему и хвала за то, что он этот простой вывод сделал из того, что он о Христе узнал. Ну, и стали там ему из Византии разъяснять, что ты не прав, что там то, сё, почему он там не должен делать такой радикальный вывод. Но люди же не дураки, в основном. Многие современники, например, Бориса и Глеба, понимали, что что-то здесь не так. Какая-то здесь есть глубокая неправда. Потому что либо ты верен Христу, либо ты поступаешь, как тебе удобно, а потом начинаешь петь песни про экономию. И вот этот вот радикальный выбор Бориса и Глеба, радикальная верность Христу, она не могла не произвести впечатление на тех людей, которые ясно понимали, что на самом деле никакого, как сказать, не можете служить Богу и мамоне. Ну, или ты уже христианин, тогда ты последовательный христианин. А если ты пытаешься как-то, так сказать, строить собственное удобство, ну, значит, наверное, где-то врешь. Понимаете? И мне кажется, что то впечатление, которое Борис и Глеб произвели на своих современников и ближайших потомков, вот оно именно этим объясняется. Поэтому и началось, я думаю, почитание. Они поступили так, как ни христианин поступить не мог бы.
Это был комментарий священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире рассказ о том, как молодой священник принимал первую в своей жизни исповедь и что он думал о людях, которые подходили к таинству. Многих, я знаю, беспокоит этот вопрос. Текст священника Святослава Шевченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
После того, как я стал священником, я решил, что по возможности буду избегать совершения таинства исповеди. Пока не наберусь пасторского опыта, ну чему я могу научить стариков, которые начали ходить в церковь, когда я еще под стол пешком бегал? И становиться машиной по приему исповедей тоже не хотелось. Я надеялся послужить немного, послужить, набраться опыта, и вот уже потом... Но Бог рассудил иначе. На одной из архиерейских служб владыка благословил меня помочь требному священнику исповедовать людей. И вот моя первая исповедь. На аналой кладу Евангелие, крест. Почему-то стараюсь не смотреть в глаза исповедникам, будто боясь смутить их своей желторотостью. Подходит первый. Слушаю, читаю разрешительную молитву. Всем своим нутром чувствую силу молитвенной формулы. Потом второй, третий, четвертый. И на глаза сами собой наворачиваются слезы. Я понимаю, что эти люди называют мне мои собственные грехи. А некоторые прихожане называют такие поступки, которые я и за грехи-то не считал. Вокруг меня святые люди пульсируют в сознании. Подходили и близкие знакомые. В их глазах я видел страх, что после их исповеди у меня изменится к ним отношение. Честно говоря, подсознательно я и сам этого боялся. Но Бог словно выключает из сознания все услышанное на исповеди. И когда я после общался со своими знакомыми, открытые ими грехи не тревожили моего сознания. Уверен, что, будь по-другому, многие священники долго бы не выдерживали. Были и вопросы с просьбой дать совет. А иногда задавали и такие, что загоняли в тупик. Но в самый последний момент ответ находился. Причем самый простой. И самое главное, таинство покаяния учит священника сопереживать чужой боли, что мне стало понятно с самой первой исповеди. Угнетает только сухое перечисление среднестатистических проступков, выписанных из какой-нибудь брошюрки. Теперь-то я понимаю, что чувствовал когда-то батюшка от моей собственной мирской формальной исповеди.
Текст священника Святослава Шевченко, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершение, как всегда, прекрасная музыка. «Свободные бабочки» Альфреда Шнитке на радио «Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».